Обзорная площадка на крыше складского вагона, куда зомби приволок Костю, практически не изменилась с того времени, как он побывал на ней последний раз около года назад. Скамейки, металлические стулья с гнутыми спинками, станок для пулемета, металлические трубы ограждения — все осталось прежним. Теперь, когда многое прояснилось, Костя не чувствовал ни страха, ни какого-то особого желания бежать от странного профессора. Можно было, конечно, попробовать убить зомби и разогнуть его пальцы на своем запястье. Но внутри, непонятно откуда, копилась уверенность, что этот шаг либо ничего не даст, либо приведет к еще худшим последствиям. И Костя временно смирился со своим пленом. Сверху открывался удивительный вид на странно притягательный в своем диковинном контрасте пейзаж, в котором нашлось место и военному эшелону, прибывшему прямиком из начала 40-х годов прошлого века, и сумрачному лесу зоны, и совершенно голым деревьям, принесенным неведомыми силами из какого-то зимнего времени года. Добавим к этому современные бронированные вагоны, осмысленно блуждающих в самых разных направлениях зомби, кукловода, скромно устроившегося в ближайших кустах, аномалии, серое небо и многое другое, становившийся заметным по мере того, как сознание привыкало к дикому смешению, какое еще час назад невозможно было себе даже представить. Ходить по обзорной площадке зомби совершенно не мешал, послушно следуя в нужную сторону, стоило лишь осторожно потащить его за собой. Решив не терять времени даром, Костя переходил от борта к борту и внимательно изучал открывавшиеся виды. Удивительно, но позади вагона склада рельсы представляли собой довольно жалкий огрызок длиной никак не более сотни метров. А там, где они заканчивались, исчезала и железнодорожная насыпь. Причем там, почти на границе видимости, заслоненной деревьями, виднелась какая-то штуковина, показавшаяся сталкеру перевернутой пушкой. Потом его внимание привлекло оживление на платформах эшелона. Зомби принялись перетаскивать на платформы с танками хорошо узнаваемые деревянные ящики со снарядами. На глазах у изумленного Кости в каждый танк загружался боекомплект. Но на этом процесс не завершился. Вскоре внутрь танков стали забираться зомби, еще недавно ходившие под началом Хантера. По их уверенным движениям было понятно, что разум бандитов не уничтожен полностью, как это делал обычно кукловод, а, по всей видимости, взят под плотный контроль. Ни о чем подобном Костя раньше не слышал. Вскоре башни танков начали поворачиваться. Эшелон ощетинился стволами пушек. Впечатленный масштабами происходящего, Костя даже сразу не сообразил, что именно происходит, когда от жуткого грохота у него непроизвольно подогнулись ноги в коленях, уши заложило, а эшелон с обоих бортов окутался дымом. По вагонам прошла судорога, хорошо различимая по лязгу сцепок, и только тогда Костя понял, что Версоцкий каким-то непостижимым образом устроил салют из всех орудий, имеющихся в его распоряжении. Новый залп заставил Костю сесть на лавку. Только зомби, изображающий из себя наручники, продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Зачем Версоцкому такая огневая мощь и что он с ней собирается делать дальше, понять было решительно невозможно. Вряд ли профессор решил сменить род деятельности и заняться тем же, о чем мечтал долгое время Хантер. Может, он просто опасался, что в любой момент поезд может перетащить куда-то в другое место, где может оказаться не так спокойно, как здесь. Танки, между тем, сделали еще один залп. Вагоны раскачивались, словно огромные железные волны. Во все стороны летели длинные белые щепки, а кое-где, взмахнув напоследок пушистыми кронами, начали падать деревья. На этом, впрочем, артподготовка оказалась завершена. Зато рядом с платформами появились зомби, подтаскивающие к танкам новые ящики. И в этот момент на обзорную площадку поднялся Версоцкий. Костя ожидал, что он сразу начнет допрос, но профессор подошел к ограждению и замер, разглядывая свой поезд, точно полководец армию перед битвой. Серый мундир давным-давно уничтоженной армии сидел на нем, как пошитый по индивидуальному заказу. «Наверное, мне стоило бы вас убить», — сказал Версоцкий, не оборачиваясь. «Но есть что-то более высокое, чем наши желания и мечты. Я не могу дать этому определение, но именно оно заставляет меня пока не трогать вас. Странно, да? Он повернулся и пронизывающим взглядом холодных, блекло-голубых глаз словно заглянул Косте в самую душу, да так, что, казалось, кровь застыла в жилах. Но ощущение пришло и ушло, а вместо замораживающего взгляда на Костю смотрел обычный усталый старик. «Не знаю», — пожал плечами опер. «Хотя ваше решение меня очень даже устраивает». «С одной стороны», — словно не слыша его, продолжал Версоцкий, «из-за вас эксперимент Ломакина не был доведен до конца, а все мои планы оказались порушены. С другой, на обломках старого родилось новое, да такое, что мне впору на руках вас носить. Как вас зовут, молодой человек?» Странно, но называть свое имя этому человеку совершенно не хотелось. И Костя, почти не задумываясь, представился своей сталкерской кличкой. «Опер». «Интересное прозвище», — отметил Версоцкий. «Знаете, опер, а ведь Зюзя до сих пор вас боится. Вот какое вы произвели на него впечатление обычным ударом приклада по лбу». «Если скажу, что сожалею, поверите?» — чуть насмешливо спросил Костя. «Нет, разумеется, нет. Но из этого я могу сделать выводы о вашем характере». «Как вам удалось заставить зомби стать танкистами?» — с любопытством спросил Костя. «Насколько мне известно, кукловод даже примитивную стрельбу с помощью этих биороботов не может организовать». «Я же не кукловод», — несколько рассеянно отозвался Версоцкий. «Но все-таки...» «Скажу, если объясните, откуда у вас такая стойкость к ментальному воздействию», — неожиданно предложил профессор, словно возвращаясь из глубокой задумчивости. «Я не знаю», — честно признался Костя. «Возможно, это из-за ночного шептальщика». «Не понимаю», — резко сказал Версоцкий. «Это не точно, конечно», — замялся Костя. «У сталкеров есть поверье, что если человек встретился лицом к лицу с ночным шептальщиком и убил его, тот отдает ему часть своей сущности, и этот человек потом может не бояться кукловода. А я год назад как раз убил ночного шептальщика до того, как он успел взять меня под контроль». «Что за псевдонаучная чушь?» — раздраженно спросил Версоцкий. «Как можно верить в такую чепуху? Здесь причину и следствие следует поменять местами. Обладая устойчивостью к ментальным атакам, ты не поддался на воздействие и успел применить оружие».
«Я не думал об этом в таком ключе», — честно сказал Костя.
«Современное поколение вообще думать не гораздо», — с горечью констатировал Версоцкий. Они помолчали. Со стороны раздалась раскатистая очередь танкового пулемета.
«Ваша очередь, профессор», — осторожно напомнил Костя. «Как вам удалось превратить зомби в соображающих солдат?»
«Ничего особенного», — глухо сказал Версоцкий, снова отворачиваясь в сторону эшелона. «Я вдруг подумал, что не обязательно выжигать разум, если хочешь заставить человека подчиниться. Достаточно взять под плотный контроль, чтобы не пытался думать о чем-то другом, кроме основной задачи, а потом внушить, что все это он делает ради чего-то очень важного, но абстрактного. Спроси у кого угодно, хочет ли он быть свободным, нужна ли ему свобода. И всякий скажет, что да, свобода самоценна, и ради нее можно сделать почти что угодно. Люди, что были у этого лысого бандита, Хантера, не зомби в обычном понимании. Они просто искренне верят, что действуют во имя свободы. Но ведет их все тот же кукловод, которого держит под плотным контролем Зюзя, которого, в свою очередь, направляю я. Получилась надежная, продублированная система управления».
«А с танками как же?»
«А еще проще», — отмахнулся Версоцкий. «Один из людей Хантера служил когда-то танкистом и сумел разобраться в системе управления этих старых машин. Ну, а уж транслировать его знания напрямую в голову другим людям особых проблем не составляет».
«Вы можете иметь армию любых специалистов, используя готовые чужие знания?» — поразился Костя.
Версоцкий посмотрел на него с любопытством и одобрением. «Вы хорошо схватываете, юноша. Мне будет жаль, если в конце этого длинного пути придется вас убить». Костя вздрогнул и перевел взгляд на зомби, который продолжал стоять рядом и держал его за руку. В принципе, Версоцкий может в любой момент отдать мысленный приказ, и зомби с той же силой и неотвратимостью автомата сожмет холодными руками не запястье, а горло.
«Что дальше?» — спросил Костя. «Куда поедем?» «Учтите, я с той стороны пришел, где еще есть рельсы. Там дальше плотное аномальное скопление, куда я даже пешком идти не решился. Не пройдет там поезд. Да и некуда там ехать, скорее всего». «Об этом я даже не думаю», — ответил Версоцкий. «Все будет устроено не нашими силами. И будет сигнал. Тогда поедем и возьмем все, что нам потребуется». Судя по всему, у дедушки капитально сносило крышу. Костя решил некоторое время помолчать, чтобы не спровоцировать приступ душевного нездоровья. «Спускайся и жди моей команды там», — внезапно повернулся к нему Версоцкий, причем Костя даже не понял, кому был отдан приказ. Послушно спускаясь по лестнице вслед за зомби, он тешил себя надеждой, что идет только потому, что сам так решил.